Казак и еврейка пришли в себя в клетках. Да-да, нормальные, надежные клетки, 2 метра в высоту, 2 в ширину и в длину. Полы пластиковые, прутья хромированные, у каждого в углу мисочка с водой и еще одна пустая, видимо, для сухого корма. Оружие предусмотрительно убрано, в остальном вроде ничего больше не забрали. Сами клетки стоят рядышком, можно дотянуться друг до друга кончиками пальцев. «Ваня, где мы? Что с нами? Зачем они так? Что мы им наделали? Почему сразу за решетку? Вы что-нибудь понимаете? Тогда при чем здесь я? И откуда у вас столько антисемитизма?»
«Рахиль,
вот только не надо мне говорить «заткнись», потому как я дико обижусь, хоть вы и будете прав. Так и мне повторить вам все вопросы еще раз, медленно и распевно».
Иван Кочуев только обреченно покачал головой. Влезать в вечные споры не было ни малейшего желания, как и отвечать банальностями на глупость. Они в плену. Все. Если этого недостаточно и какие-то моменты требуется прояснить до конца, то, наверное, все же лучше дождаться компетентных лиц и уточнить у них. В данном случае самыми компетентными, как всегда, будут тюремщики. Благо, они не заставили себя ждать. Сверху загрохотали колеса цепной передачи, клетки дрогнули, подвиснув в воздухе, а молодые люди едва не завопили, вцепившись в прутья решеток руками. В полу открылись люки, сквозь них и были опущены вниз пленники. Днища клеток плотно встали на специальные постаменты, со всех сторон ударили направленные лучи софитов, и чей-то чуть дребезжащий голос объявил: «Всем встать! Суд идет!»
«Дожили? Так и меня уже судят!» — как можно громче простонала юная краса израильского народа. «Мама, как хорошо, что ты этого не увидишь! Твоя любимая дочь на одной скамье подсудимых с усатым казаком за один поцелуй и стремление к лучшей жизни. Кстати, а как тут на предмет кошерно покушать заключенным?»
«Рахиль, обернись», — тихо попросил уравновешенный казак.
«О, так и они все сидят ко мне лицом, а я невежливо к ним задом. Шалом алейхим! Что молчим, антисемиты поганые?»
Вот так. В привычной, ласковой и дружелюбной манере госпожа Файнзильбер-Минц приветствовала небольшое собрание инопланетников, рассевшихся на складных стульчиках в паре метров от их клеток. Все однотипные, очень похожие на двух ученых с летающей тарелки, различаются разве что цветом шерстки, росточком и объемом талии, да и то приглядываться надо. Чуть поодаль на высоком бархатном стульчике восседал и обладатель дребезжащего голоса. На его макушке с рожками чудом удерживался классический седой паричок английского судьи.
«Ведите виновных!»
Молодые люди переглянулись. «То есть виновные не они?» Через круглую металлическую дверь к клеткам понуро вышли их старые знакомые Док и Ганс. Лапки бесов были скованы одним наручником на двоих.
«Ша! Я так и знала, что оба маньяки и уголовники, а мы таки их жертвы, может, даже невинные. Я так точно!»
«Любимая, помолчи, а! На нас смотрят, а ты не причесанная!»
С помощью такого простенького вранья подъясаул Кочуев добился относительной тишины в соседней клетке, и пока растрепанная дочь Сиона спешно наводила марафет, вдумчиво слушал детали обвинения.
Говорил судья. Видимо, он совмещал функции и прокурора, и защитника, и следователя. Оба ученых стояли, гордо выпрямив спинки, но опустив глазки в пол. Им традиционно вменялось в вину перерасход фондов, отсутствие практического результата, недобросовестность исследовательской деятельности, небрежное отношение к имуществу, побитая демонами летающая тарелка, бегство лабораторных экспонатов, эльфа-наркомана, и совместное уничтожение запасов дефицитного спирта на пару с подопытными,
казаком и еврейкой.
«Таки мы тут как свидетели?»
— не удержавшись, влезла неугомонная израильская военнослужащая. Судья поднял на нее недовольный взгляд и процедил.
«Да, вы готовы подтвердить выдвинутые против присутствующих здесь лиц обвинения?» «А то! Пили медицинский спирт, было, катались на передвижной лаборатории, было, таки да, а остроухий жених тети Нюни всегда от них сбегает, это же научно доказанный факт. И размножаться он отказался, хотя акты принуждения я видела сама и даже могла потрогать руками, но оно мне не надо!»
«Вы тоже подтверждаете?»
На этот раз судья уставился на Ивана. Казак пожал погонами. «В целом, да, вроде все так и было, но...»
«Свидетели свободны. Не волнуйтесь, вас вернут туда же, откуда взяли. Простите за беспокойство».
Под грохот и лязг цепей клетки отправились в обратную дорогу. Вроде бы инцидент был полностью исчерпан. Единственное, что всерьез царапнуло большое казачье сердце, так это невероятно грустный взгляд дока.
«Как думаешь, что им грозит?»
«От 3 до 8 в колонии строгого режима», — уверенно откликнулась еврейская умничка,
потому что на свете не было и нет еврея, не разбирающегося в тонкостях уголовного кодекса. «По-любому мы с вами исполнили свой гражданский долг, нас вызвали по повестке, и мы наговорили правду. А сейчас я хочу домой покушать».
«Дома у нас нет»,
— на всякий случай напомнил бывший филолог, в душе которого кошки заскреблись с удвоенной силой.
«Может, не надо было там так уж, а? Они хорошие ребята и...»
Клетки остановились в каком-то полутемном проходе. Парочка тощих бесов открыла замки, жестом пригласив обоих пленников следовать за ними. В соседнем помещении их усадили в небольшую двухместную капсулу. Галил и казачья шашка уже находились внутри за сиденьями.
«Пристегнитесь. Не трогайте штурвал руками, не открывайте окна, автопилот сам доставит вас по заявленным координатам. Запуск включен, желаем вам приятного полета».
То есть все вежливо, пристойно, цивильно, и даже самцом и самкой ни разу не обозвали. Так хорошо, с ними давно никто не поступал, грех жаловаться, но... Накинув и скинув ремни безопасности, сумасшедший подъясаул опять не захотел прислушиваться к голосу разума.
«Подожди пару минут. Я сбегаю, узнаю результат».
«Чего?»
«Сюда, блин. Не нравится мне все это, поняла? Не люба».
«Э, Ваня, стоять, стоять, я сейчас с вас взвою. Что значит, вы сбегаете один? Мне тоже интересно. Эй, а куда делись авиадиспетчеры?»
Болтливая израильтянка цапнула Галил и вылезла вслед за любимым, но двух тощих бесов, дававших последний инструктаж перед взлетом, и след простыл. Монотонно тикал секундомер автозапуска, дверца тоже закрылась автоматически. Потом и сама Рахиль не смогла бы внятно объяснить, что именно показалось ей подозрительным, заставив ускорить шаг и на последнем метре от двери броситься на широкую спину подъясаула, упав плашмя за мгновение до взрыва. Он был негромким, компактным, аккуратненько развалившим капсулу пополам. Только, по идее, произойти это должно было на высоте в 1000 метров над пылающей твердью черной земли ада.